Первым ощущением Елены, когда она проснулась, был радостный испуг. Неужели? Неужели, спрашивала она себя, и сердце ее замирало от счастья. Воспоминания нахлынули на нее, она потонула в них. Потом опять ее осенила та блаженная, восторженная тишина. Но в течение утра Еленой понемногу овладело беспокойство, а в следующие дни ей стало и томно, и скучно. Правда, она теперь знала, чего она хотела, но от этого ей не было легче. То незабвенное свидание выбросило ее навсегда из старой колеи. Она уже не стояла в ней, она была далеко. А между тем кругом все совершалось обычным порядком, все шло своим чередом, как будто ничего не изменилось. Прежняя жизнь по-прежнему двигалась, по-прежнему рассчитывая на участие и содействие Елены. Она пыталась начать письмо к Инсарову, но и это не удалось. Слова выходили на бумаге не то мертвые, не то лживые. Дневник свой она покончила. Она под последнюю строкой провела большую черту. То было прошедшее, а она всеми помыслами своими, всем существом ушла в будущее. Ей было тяжело. Сидеть с матерью, ничего не подозревающей, выслушивать ее, отвечать ей, говорить с ней, казалось Елене чем-то преступным. Она чувствовала в себе присутствие какой-то фальши. Она возмущалась, хотя краснеть ей было не за что. Не раз поднималось в ее душе почти непреодолимое желание высказать все без утайки, что бы там ни было потом. «Для чего, — думала она, — Дмитрий не тогда же, не из этой часовни увел меня куда хотел? Не сказал ли он мне, что я его жена перед Богом? Зачем я здесь?» Она вдруг стала дичиться всех, даже Увара Ивановича, который более чем когда-либо недоумевал и играл перстами. Уже ни ласковым, ни милым, ни даже сном не казалось ей все окружающее. Оно как кошмар давило ей грудь неподвижным, мертвенным бременем. Оно как будто и упрекало ее, и негодовало, и знать про нее не хотело. Ты, мол, все-таки наша. Даже ее бедные питомцы, угнетенные птицы и звери, глядели на нее, по крайней мере, так чудилось ей, недоверчиво и враждебно. Ей становилось совестно и стыдно своих чувств. «Ведь это все-таки мой дом, — думала она, — моя семья, моя родина». «Нет, это больше не твоя родина, не твоя семья», — твердил ей другой голос. Страх овладевал ею, и она досадовала на свое малодушие. Беда только начиналась, а уж она теряла терпение. То ли она обещала? Но скоро она совладела с собою. Но прошла неделя, другая, Елена немного успокоилась и привыкла к новому своему положению. Она написала две маленькие записочки Инсарову и сама отнесла их на почту. Она бы ни за что из стыдливости и из гордости не решилась довериться горничной. Она начинала уже поджидать его самого. Но вместо его в одно прекрасное утро прибыл Николай Артемич. Еще никто в доме отставного гвардии поручика Стахова не видел его таким кислым и в то же время таким самоуверенным и важным, как в тот день. Он вошел в гостиную в пальто и шляпе, вошел медленно, широко расставляя ноги и стуча каблуками. Приблизился к зеркалу и долго смотрел на себя спокойную строгостью, покачивая головой и кусая губы. Анна Васильевна встретила его с наружным волнением и тайной радостью, она его иначе никогда не встречала. Он даже шляпы не снял, не поздоровался с нею и молча дал Елене поцеловать свою замшевую перчатку. Анна Васильевна стала его расспрашивать о курсе лечения, он ничего не отвечал ей. Явился Увар Иванович, он взглянул на него и сказал «Ба!». С Уваром Ивановичем он вообще обходился холодно и свысока, хотя признавал в нем следы настоящей стаховской крови. Известно, что почти все русские дворянские фамилии убеждены в существовании исключительных породистых особенностей, им одним свойственных. Нам не однажды довелось слышать толки между своими о подсаласкинских носах и перепреевских затылках. Зоя вошла и присела перед Николаем Артемьевичем. Он крякнул, опустился в кресло, потребовал себе кофею и только тогда снял шляпу. Ему принесли кофею. Он выпил чашку и, посмотрев поочередно на всех, промолвил сквозь зубы: «Сорте, сель ву пле». «Выйдите, пожалуйста». Французский. И, обратившись к жене, прибавил: «Это ву, мадам? Ресте же ву при». «А вы, сударыня, пожалуйста, останьтесь». Французский. Все вышли, кроме Анны Васильевны. У нее голова задрожала от волнения. Торжественность приемов Николая Артемьевича ее поразила. Она ожидала чего-то необыкновенного. «Что такое?» — воскликнула она, как только дверь затворилась. Николай Артемьевич бросил равнодушный взгляд на Анну Васильевну. «Ничего особенного. Что это у вас за манера тотчас принимать вид какой-то жертвы?» — начал он безо всякой нужды, опуская углы губ на каждом слове. «Я только хотел вас предуведомить, что у нас сегодня будет обедать новый гость».
«Кто такой?»
«Курнатовский Егор Андреевич, вы его не знаете, обер-секретарь в Сенате».
«Он будет сегодня у нас обедать?»
«Да».
«И вы только для того, чтобы мне это сказать, велели всем выйти?»
Николай Артемьевич снова бросил на Анну Васильевну взгляд, на этот раз уже иронически. «Вас это удивляет? Погодите удивляться».
Он умолк, Анна Васильевна тоже помолчала немного. — Я желала бы, — заговорила она, —
я знаю. — Вы меня всегда считали за имморального человека, — начал вдруг Николай Артемьевич.
— Я, — с изумлением пробормотала Анна Васильевна,
— и, может быть, вы и правы. Я не хочу отрицать, что действительно я вам иногда подавал справедливый повод к неудовольствию.
— Серые лошади, — промелькнуло в голове Анны Васильевны,
— хотя вы сами должны согласиться, — что при известном вам состоянии вашей конституции...
Да я вас нисколько не обвиняю, Николай Артемьевич.
Все possible. Возможно. Французский. Во всяком случае, я не намерен себя оправдывать. Меня оправдает время. Но я почитаю своим долгом уверить вас, что знаю свои обязанности и умею родить о пользах веренного мне... веренного мне семейства.
«Что все это значит?» — думала Анна Васильевна.
Она не могла знать, что накануне в английском клубе в углу диванной поднялось прение о неспособности русских произносить спичи. «Кто у нас умеет говорить? Назовите кого-нибудь!» — воскликнул один из споривших. «Да хоть бы Стахов, например!» — отвечал другой и указал на Николая Артемьевича, который тут же стоял и чуть не пискнул от удовольствия. «Например, — продолжал Николай Артемьевич, — дочь моя Елена, не находите ли вы, что пора ей, наконец, ступить твердую стопою на стезю, выйти замуж, я хочу сказать? Все эти умствования и филантропии хороши, но до известной степени, до известных лет. Пора ей покинуть свои туманы, выйти из общества разных артистов, школяров и каких-то... черногорцев и сделаться, как все».